Мы продолжаем марафон по Шримад Бхагаватам. И сегодня у нас обзор 12-й песни Шримад Бхагаватам. Нет, другую. Скорченко. Другую. Все-таки на экране. Да, сейчас. Просто у меня не оказалось самой книги 12-й песни. У меня только электронный вариант, поэтому мне не очень удобно будет пользоваться. Книга была бы легче открывать главы, скажем, и делать обзор, потому что это много тем. Много тем, и 12 глава, собственно, обобщает в конце уже все ведическое знание, изложенное Шукадевой Госвами. Шукадева Госвами излагал это знание Махараджи Парикшиту, императору планеты. То есть это редкая, исключительная личность описывается. Причем он был проклят. Даже вот такие личности в материальном мире, видите, сталкиваются с серьезными трудностями. Получил проклятие сына Брамана несмышленного, который обладал ситхами, силой браманической. Он наложил проклятие, эта история описывается в самом Шримад Бхагаватам. В результате этого проклятия Махараджа Парикшит решил не противостоять своими силами, своими ситхами этому проклятию Брамана, а принять это как волю Всевышнего, поскольку был великой личностью Раджа-риши. То есть это был человек, сознающий Бога. Поэтому он понимал волю Бога в различных обстоятельствах, благоприятных, неблагоприятных. Он извлекал именно вот это трансцендентное знание в жизни. И когда это случилось с ним, это проклятие, он тоже понял это как волю Бога, как трансцендентный знак, что пора ему уходить из этого мира. То есть его царство приходит к концу, наступает другая эпоха, он должен уступить место началу Кали-юги. И пока Махараджа Парикшит царствовал на планете, Кали-юга не могла просто начать свое влияние. В присутствии таких личностей это невозможно было бы. Он контролировал законы природы. Махараджа Парикшит получил как бы общение с Богом еще в утробе матери. И всю свою жизнь искал Бога, памятуя об этом явлении. То есть человек, который был постоянно погружен в мысли и чувства, в осознание Бога. Это исключительный пример. И именно ему Шукадева Госвами рассказывает это послание, высшее послание всего ведического знания. Потому что необходимо, если вы хотите рассказать что-то сокровенное, нужно найти достойного слушателя, это прежде всего, который с полным вниманием, слушания будет вдохновлять вас раскрывать свое сердце, вот это знание изнутри сердца, через прошлое, настоящее, будущее. Вот такой слушатель был единственный тогда Махараджа Парикшит такого уровня, а рассказчик был Шукадева Госвами. Так был поведан Бхагавата Пурана, которая превосходит все ведические писания, это послание. То, что мы сейчас с вами изучаем, этот марафон, именно мы изучаем Шримад Бхагаватам темы. Причем Шримад Бхагаватам описывает абсолютную истину, но также описывает много других вещей, практически все, что нас окружает, есть Шримад Бхагаватам. Все вопросы, которые может задать человек, есть ответы в Шримад Бхагаватам. Нас также интересует, скажем, устройство мира, это есть в Бхагаватам. Нас интересует история мира, это есть в Пуранах Бхагаватам. Нас интересует личность человека, различные типы людей, устройство общества, мироздание, космическая структура творения и его циклы существования, разрушения. То есть все, что нас может интересовать, есть в Бхагаватам, но с определенной точки зрения, чтобы человека приблизить к трансцендентному. Вот это называется трансцендентное послание, потому что всем это можно запутаться. Если не установить абсолютную истину, то мы запутаемся в этом творении, и мы уже запутались в этом творении, благодаря даже нашим ученым, материалистам, и политикам, и экономистам, и, не знаю, социологам, и психологам. Мы все больше развиваем эти науки, и в них же мы запутываемся, потому что там нет вывода истины, окончательной истины. Бхагаватам представляет из себя окончательную истину. И то есть это рассказано было уже во всех этих предыдущих песнях от начала до конца и о творении, и о живом существе, и о полубогах, и людях, и животных, и об аватарах, различных категориях, татвах, о творении, о санхе, учении Господа Капилы было рассказано, то есть все эти вещи были. И В конце концов, Бхагаватам завершается на 10-й как бы, песне уже. А следующие песни, ну, как бы уже обобщают то, что было. И вот перед нами 12-я песня. В первой главе 12-й песни Шукадева Госвами будет описывать деградирующие династии века Кали. Вот это Кали-юга после Махараджа Парикшита, что же происходило после Махараджа Парикшита, после его, после него, что же будет после него? Деградация наступит. С того дня, как только Господь Кришна покинул эту планету, мудрецы это утвердили, с того именно дня начались развиваться признаки века Кали. То есть здесь будет описываться в этих главах, что такое век Кали, его деградация, его признаки, чтобы мы знали. Это знание поможет нам, эти вещи помогут нам отстраниться от всех этих дурных влияний. Потому что опасность века Кали такова, что люди считают все человеческие пороки естеством. Ну, нормальной вещью. Ну, вот есть у человека похоть. Но это же его природа, они говорят. Есть жадность, да, но это в природе человека тоже. Ошибается природа человека. И они считают, что это и есть наша природа. И вот эти как бы, главы предназначены для того, чтобы могли отстраниться от тела, от телесной природы века Кали. Потому что в предыдущие эпохи телесная природа была более благоприятна. Она была хорошим инструментом, а век Кали — это самый плохой инструмент. То есть мы не можем полагаться на свой ум, на опыт тела. Вот самая лучшая формула — «я не это тело», есть частица духа. А в предыдущие эпохи, например, Сати-юга, люди имели самосветящийся ум, они могли при помощи ума распознать дух и материю. То есть хороший инструмент был. Видите, сейчас нам трудно умом распознать эти вещи, мы запутаны, у нас много теорий в голове, концепций, противоречащих друг другу, много сомнений, мы не знаем, кому верить, имеем свое мнение, но и в нем не уверены. То есть уму доверять нельзя. А вот в эпоху Сати можно было доверять уму, допустим. В эпоху Треты можно было доверять процессу Яги, она просветляла людей, они также осознавали дух и материю. В эпоху Двапара-юги люди просветлялись в храмах. То есть различные были юги, эпохи, были различные данные пути по мере деградации, уменьшения гуны благости, увеличения низших гун, по мере того, как многие религии становились все меньше, 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 сокращались. Век Кали, мы не можем уже полагаться на свое тело, на опыт тела, на ум, чувства этого тела. Это является проблемой. Поэтому здесь описывается деградация царских династий век Кали. Почему? Ну вот по этим моментам, если мы будем проницательно изучать Шримад-Бхагаватам, мы увидим, что в Бхагавад-гите говорится «Ят-ята чара-чиш-чеш-та тат-ветара-джана». То есть, чтобы не делала великая личность, остальные люди, джана, следуют за ним. То есть вот по деградации царских династий можно понять деградацию всей планеты. Потому что что делали великие цари прошлого? Обычные люди, естественно, воспринимали, подражали и действовали в этом направлении. И там будет описываться различные царские династии, которые постепенно, шаг за шагом, на протяжении тысяч лет будет описываться подробно с именами, это предсказание уже видения будущего Шукадева Госвами. Вплоть до царя Ашоки будет описываться разложение человеческого общества, когда цари будут преданы не истине уже в конечном итоге, а жадности, вожделению. То есть это будет организовываться. И в конце концов мы с вами видим, что есть капитализм, есть коммунизм, даже организованные зависти, организованные жадности. Это уже результат деградации организации общества. Изначально общество организовывалось высшей природой. Она называется варнашрама-дхарма, это высшая природа в человеческом обществе, когда есть разумное деление людей по уровню разума и склонности действовать. И также по духовным укладам. Должна быть иерархия точная, чтобы наше общество было хорошо организовано. Мы должны объединить все классы людей на одной основе культуры. это все было. Но Векари — это династии, они разрушаются. И все больше и больше это захватческие войны, это борьба за ресурсы энергетические. Вот все эти тенденции здесь будут описываться, каким образом все династии деградировали. Это первая глава 12-й песни Бхагавата. А затем будут описываться сами признаки Кали-юги. Очень важно, потому что, находясь внутри жизни Кали-юги, трудно распознать влияние времени. Влияние времени люди не могут чувствовать, только трансценденталисты могут осознавать, которые находятся вне времени и пространства, могут описывать циклы времени. А обычные люди находятся под влиянием циклов времени. И поэтому они не осознают их влияние. Они думают, ну вот, я так хочу, но это влияние времени. Они не контролируют чувства, и чувства им говорят, вот ты сейчас голоден, я хочу есть, я должен поесть, я наслаждаюсь пищей, я должен заработать деньги, чтобы иметь пищу. Так думает человек и думает, что он действует сам. А на самом деле так действует время. Время действует на беззащитную душу, которая находится под влиянием чувств. А чувство под влиянием времени, голод цикличен. Голод — это просто одно из проявлений функции времени. А люди не замечают этого. Это я пример просто привожу. Также приходит время, человек развивается и чувствует сексуальные желания. Он думает, вот я хочу. Это тот же самый пример. Но это влияние времени. И есть как бы время, которое влияет в аспекты прошлого, настоящего, будущего, а есть вечный аспект времени. Об этом мы тоже слышим, иногда задумываемся, не можем понять, что же такое время. Вот наша задача — выйти из-под влияния времени Кали-юги, неконтролируемых чувств и циклов, и жизненных циклов телесных. То есть я, опять же, я не это тело, а осознать, ощутить вечность. И много описывается интересных признаков. Я даже могу сейчас что-то почитать вам из этой главы. Правда, интересно, да. Мы сразу узнаем. Либо мы полагаемся на технику и науку, но вы видите, да, что это не очень надежное явление. Например, свет может отключить на секунду, и интернет отключается, и нужно время, чтобы это все восстановить снова. То есть это ненадежная цивилизация на самом деле, Векали, искусственная. Ага. И вот мы читаем, немного почитаем из этой второй главы, 12-й песни о признаках Кали-юги. В Кали-югу одно богатство будет считаться признаком хорошего рождения человека, его поведение и хороших качеств. И законы правосудия будут применяться только с позиции силы. Мужчины и женщины будут жить вместе только вследствие поверхностного привлечения. И успех в делах будет базироваться на обмане. Женственность и мужественность будут расцениваться только согласно сексуальному искусству. И признаком мудрости человека станет только священный шнур. То есть атрибут. У кого-то это священный шнур, у кого-то это диплом о высшем образовании. Вот это будет. Духовное положение личности будет устанавливаться только согласно внешним признакам. И на той же самой основе люди будут переходить из одного духовного уклада в другой. Достоинства человека будут серьезно подвергаться сомнению, если он не зарабатывает хороших средств к существованию. И тот, кто очень ловок в жонглировании словами, будет считаться следующим ученым. Но такие очевидные признаки рассматриваются, что мы доверяем атрибутам, одежде, как человек одет, священник он или военный, что это имеет сильное влияние сегодня на умы людей, внешняя вот эта форма. Человек будет расцениваться как нечестивый, если он не имеет денег, а лицемерие будет восприниматься как достоинство. Брак будет заключаться просто при помощи устного соглашения, И человек будет думать, что он достоин появиться на публике, если он всего лишь принял омовение и нарядился. Умылся, зубы почистил, причесался, одел костюм и считает, что он может войти теперь в общество. Это век Кали, так принято. То есть эти атрибуты, они очень-очень сильные, очень сильные. При этом мы за этими атрибутами в Якале не распознаем людей, их внутреннюю суть, их характер, их настоящее внутреннее достоинство. Священное место будет восприниматься как состоящее не больше, чем из источника воды, удаленного на расстоянии. И красота будет считаться зависящей от прически. Вот, ну вот. Какая прическа должна быть у мужчины и женщины, допустим? Мы не можем себе представить сегодня женщину или мужчину без прически современных, без каких-то украшений особо. Наполнение живота станет целью жизни, и тот, кто является наглым, будет считаться правдивым. Тот, кто может содержать семью, будет считаться опытным человеком, и принципы религии будут соблюдаться только для репутации. То есть опытный человек — это тот, кто может содержать семью, устроиться на работу, получать зарплату и поддерживать семью. Значит, опытный человек будет считаться. Опытный в жизни человек. Когда Земля таким образом наполнится испорченным населением, то кто бы из любого социального класса, браман, кшатри, вайши или шудра, не показывал себя сильнейшим, тот будет достигать престола. То есть престола будет достигать с помощью силы, как рабочий класс когда-то захватил власть при помощи большинства. Ну, большевики, меньшевики были. И, то есть, победили таким образом. Сила будет главной. Ни слова, ни знания, ни истина, просто сила. Сильный прав. Лишенные жен и имущества в пользу таких скупых и жестоких правителей, которые будут вести себя не лучше, чем воры, граждане будут убегать в леса и горы. Изведенные голодом и непомерными налогами, люди будут прибегать к поеданию листьев, корней, мяса, дикого меда, плодов, цветов и семян. Пораженные засухой, они будут полностью разорены. То есть мы должны знать, что Кали-юга только начинается у нас. Еще не все признаки вот в полную силу проявляются, но все признаки уже проявляются в какой-то степени. Мы видим, что множество людей, ну, живут, не имея хорошей пищи, достаточной пищи, правильной пищи. Ну вот это модифицированная пища еще есть такая, это не настоящая пища. Это уже слабая пища. Потому что сильная пища, она дает нам сильный интеллект. А сейчас люди слабеют и физически, и иммунная система, и также причина, очень как бы серьезная причина в пище. Здесь говорится об этом, что пища станет, ну вот, недостаточной. Также сила трав, сила интеллекта, сила памяти, сила природы постепенно будет уменьшаться. Вот это вот, как их называют, эфиры, да, такие тонкие энергии, праны, лекарственные травы, их заменяют сейчас химические вещества, которые вот просто пробивают, знаете, там клетчатку, вот химии, там грубо очень вмешиваются антибиотики, потому что сила трав, она уменьшается. А вообще лекарства — это травы. Травы, воздух, вода, ну и пища также, это есть наши лекарства. Достаточно, чтобы быть здоровым. Но вот пища слабеет, и ее заменяют сейчас медикаменты, химические вещества. Мы уже как пищу их принимаем. Биологические добавки к пище сейчас добавляются, потому что не хватает там энергии достаточной. То есть все это предсказано здесь. Граждане будут сильно страдать от холода, ветра, жары, дождя и снега. Они будут далее изводиться раздорами, голодом, жаждой, болезнью и крайней тревогой. Ну вот тревоги точно, да, вот эти, говорит, стрессы. Сейчас большая проблема для мира — это стресс, это тревожный ум, мы тревожимся. Максимальная продолжительность жизни людей в Кали-югу составит только 50 лет. Но потом еще будет уменьшаться. Сейчас, может быть, живет больше кто-то 50 лет. Но полноценная жизнь Вряд ли даже 50 лет мы наберем полноценной жизни, спокойной, уравновешенной, познания абсолютной истины. Может быть, кто-то не проживает даже нескольких дней. Просто, ну, живет телесно, функционирует как бы человек. 50 лет — это, значит, вот в век Кали будет срок жизни уменьшаться от 100 до 50, а потом еще меньше, до 20 лет примерно. В течение времени, когда век Кали подойдет к концу, тела всех созданий будут сильно уменьшены в размере, и религиозные последователи варнашрама будут загублены до конца. Путь вед будет полностью забыт в человеческом обществе, и так называемая религия будет главным образом атеистичной. Цари большей частью будут ворами, профессиями людей станут воровство, ложь и наглость, и все общественные классы опустятся до самого низкого уровня шудр. Коровы будут подобны козлам, духовные жилища не будут отличаться от мирских домов, и семейные узы будут длиться не дольше, чем кратковременный договор о браке. Большинство растений и трав будут крошечными, и все деревья будут выглядеть как карликовые деревья Шами. Облака будут полны молчания, дома лишены благочестия, и все человеческие существа станут подобны ослам. В это время на земле появится Бхагаван, действует силой чистой духовной благости, он спасет предвечную религию. Здесь предсказывается, когда придет Бхагаван. В конце Кали-юги, это в конце описывается, Кали-юги будет, Калки-аватар придет, он восстановит Крита-югу, Сати-югу с мудрецами, мудрецы проявятся, великие в конце Кали-юги. Но будет большое разрушение. Он уничтожит как бы все нечестивое население планеты. Воплощение Бога придет. Калки-аватар на коне, с оружием. Описывается, будет какое-то мистическое оружие у него, превосходящее все и вся. Просто будет уничтожать людей, которые достигли больших успехов в техническом развитии, но дошли до того, что пищи им служили свои подданные на блюдах. Детей будут есть, подданные будут есть. То есть деградировали духовно окончательно люди. Подобно ослам стали глупым, тупым. Вот упрямый, тупой. Вот к этому ведет Кали-юга. Стать упрямым в своем мнении и тупым, не воспринимать абсолютную истину. Это такие тяжелые признаки века Кали. А вот уже следующая глава, она будет описывать песня земли Фумигита, которая удивляется и даже сокрушается, что сколько было царей за это время в прошлом на ее теле, которые наслаждались землей этой, ей наслаждались, хотели царствовать вечно в этом мире, но никого нет больше, из них не осталось. Она переселяет все самые великие явления как бы в этом мире, на этой планете, что она знает Хуми на себе. Но где они сейчас? И они каждый приходит и заявляет: «Моя земля, мой мир». Но потом они исчезают просто, и остаются лишь только их слова или, может быть, воспоминания. А многие даже не остаются ни слов, ни воспоминаний ценных. Но каждый приходит сюда и провозглашает себя хозяином моим. Фумигита говорит об этом. Также она описывает признаки Кали. И затем описываются уничтожения. То есть все эти вот династии царей, все эти признаки Кали не являются духовным знанием. Зачем же в Бхагаватам дает Шукадева Госвами все эти подробные описания, да, и деградации, и царские династии, которые, ну, не имеют такого глубокого духовного значения, чтобы развить знание и отречение. Это он говорит Махараджа Парикшиту. Говорит: посмотри, какое будущее. Вот. Как циклируют эти юги. Одна сменяет другую в сторону деградации. То есть мир так устроен всегда, Махараджа Парикшит. Как бы ты ни старался, да, поддерживать дхарму, религию, трансцендентные знания, могущество времени таково, что этот мир всегда будет наполнен людьми, которые борются здесь за власть, за богатство, за превосходство, которые меняют себя Богом, в эту сторону идет как бы материальное развитие любое. И таким образом у Махараджи Парикшита развивается вот этот, укрепляется дух отречения от мира, ведь он же царь, он следит за порядком. А Шугадева Госвами говорит, тут другой порядок, Махараджи Парикшит. Тут нужно уйти из этого мира. И как уйти? Мир подвержен разрушению. Хороший он или плохой, материальный мир, он подвержен разрушению, есть циклы. И здесь он описывает как бы четыре типа разрушения материального мира. Очень интересная глава, что очень полезно будет для нас знать, что есть постоянные разрушения, есть периодические разрушения, есть элементарные разрушения, есть полное, окончательное разрушение. Я вкратце расскажу об этом. Ну, постоянное, непрерывное разрушение — это, как вот говорил Прабхупада, мы рождаемся и сразу начинаем умирать. Сразу отсчет времени у нас идет. Все, уменьшается наша жизнь. Вот, родился человек, появился на свет, и все, таймер включился. И это идет постоянное разрушение, приближение, значит, вот к смерти. Также обмен веществ указывает на то, что тело постоянно распадается. Постоянно распадается. Есть какая-то просто поддерживающая сила, а так распад идет, постоянное разрушение какое-то идет. Это признаки постоянных разрушений. День прожили, все, его нет. Уничтожено. Следующий день. И так постоянно это происходит. Каждую секунду все уходит в прошлое. Все мы теряем с вами в этом мире. И, может быть, мы не согласны, когда нам 20 лет, что я умирал 20 лет. Нет, я рос весь, я созревал, как бы я развивался, я учился, я что-то накапливал. И вот пока я что-то накапливаю, есть иллюзия, что я живу, существую, защищен этим накопительством, накоплением знаний, накоплением богатств, построил дом, у меня еще есть планы, накапливаю планы, пока вот я накапливаю. А когда мне уже 89 лет или 99,5, я точно знаю, что я умираю, потому что ничего не могу накопить, а могу только утрачивать. Вот тут сознание ко мне приходит, что есть разрушение, есть смерть, есть уничтожение. То есть уже поздно когда, да, я уже не готов к этому, но я понимаю, уже поздно. И говорит, что Бог приходит к атеистам именно в форме смерти. Вот к моменту смерти ясно сознают, что жизнь прожита бессмысленно. Как бы вот, ну, приговор, оценка их жизни, реальная оценка их жизни, бессмысленно. Это Кришна приходит так к атеистам. Ты прожил бессмысленную жизнь. Как они это понимают? При приближении смерти, разрушения. Есть периодическое разрушение. То есть циклы. Мы знаем, что есть потопы. Вот, скажем, на планете Земля регулярные потопы, когда уничтожается цивилизация. Есть уже уничтоженные цивилизации на планете, и остались их останки. Мы находим исторические подтверждения этому. Это периодические разрушения касаются также во Вселенной, есть периодические разрушения, когда Вселенная сохраняется, но в ней есть определенные периодические разрушения, манвантары, и также дни и ночь Брахмы. Ночь Брахмы означает частичное разрушение Вселенной. Внутри Вселенной, вплоть до среднего высших планет, разрушаются все низшие вот, и средние планетные системы. Это сон Брахмы, ночь Вселенной. Высшие планеты сохраняются, не уничтожаются, но как бы там замирает их какая-то деятельность. Затем при новом дне Брахмы снова воссоздается утраченное. А в конце Вселенной есть элементарное разрушение, когда все распадается на элементы. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго — начинают поглощать друг друга, как бы устранять это разнообразие, как бы растворяться сами в себе. То есть вот этих элементов — земля, вода, огонь, воздух, эфир, и даже ум, разум и ложное эго — все поглощается. Все поглощается. Это тонкий момент, который трудно понять воплощенному существу, как мы с вами. Но мы видим обратный как бы, процесс, что из воздуха рождается огонь, из огня рождается вода, из воды — элементы земли. А теперь обратный процесс будет. Это будет элементарное разрушение, элементы распадаются. И это снова Махаттату погружается, и с новым творением, снова из Махаттатвы будут создаваться эти элементы. Это вот называется элементарное разрушение элементов. И все это описывает, даже когда Вселенная вся разрушена, и все элементы исчезают, все же продолжается материальное существование, говорится. Пока существуют материальные желания. Желания сохраняются в форме семян. То есть аханкара, ложное «я», в неправильном состоянии уходит. И потом снова проявляется, и снова начинается материальное существование. Полное прекращение, разрушение материального существования — это разрушение ложного эго, связи с материей. Что материя, она вечно циклирует, проявляется, уничтожается, проявляется, и мы в этот цикл можем вечно находиться. Видите, где же разрушение? Мы остаемся в материи. Как проснулись, уснули. Эти циклы, видите, мы попадаем в замкнутый цикл. Это полное окончательное разрушение, исчезновение материального существования, когда мы связь эту разрушаем. Я не это тело. Я и мое, вот эти две концепции, я и мое. Я — значит тело, а мое — это мой дом. То есть тело и дом. Вот две основополагающие, как бы вот основополагающие вещи, связывающие меня вот с этим материальным миром. И все, что связано с этим, этот мир, только с телом и умом, и желаниями. И когда уже я знаю, что я не это тело, и у меня есть духовные желания, нематериальные есть, появляются духовные желания, такие как служение Богу, любовь к Богу, использование чувств в совершенно другом направлении, тогда материальное существование прекращается. И далее описывается уже уход Парикшита, Шукадева Госвами говорит, я тебе все рассказал о разрушении, о циклах времени, о душе, что она трансцендентная, что ты вечная душа, Махараджа Парикшит. Ты, если сосредоточишься на своей душе, ты даже не заметишь своей смерти, ты ее не увидишь, ты не почувствуешь никакого страха. Страх — это связь с материальным телом, которое находится всегда в опасном распадающемся состоянии. Но когда ты утвердишься в своем «я», брамане, ты не увидишь разницу между добром и злом. Ты поймешь, что вся эта борьба бессмысленна, она нас удержит в этой двойственности. Ты выйдешь за пределы двойственности, ты даже не почувствуешь укуса этого змея по проклятию, змея Такшаки. Ты будешь в блаженстве пребывать. И когда Шукадева Госвами это говорит, Махараджа Парикшит просит его: «Я выслушал, я принимаю сердцем, я очень счастлив узнать это знание от тебя, трансценденталиста, ты дал мне вкус вечности, теперь я прошу твоего позволения начать погружение в этот брахман». Позволение, ну, начать уйти из этого мира, уйти, свое сознание переключить на высшую реальность, верховную личность Бога, которую я искал всю жизнь, и ты открыл мне эти ворота. Теперь я прошу твое позволение закончить этот путь. То есть, по милости, говорится, таких мудрецов, как Шукадева Госвами, мы получаем позволение духовной практики. Вообще, духовная практика — это некий как бы уход от материальной жизни. Тут нужно позволение авторитетных людей. Это не делается по собственной прихоти. Только когда человек уже готов к этому, получает позволение от духовного учителя — начать духовный процесс так, чтобы не беспокоить окружающих за авторитетный процесс бхакти-йоги. Если он не авторитетен, он причиняет беспокойство обществу. Я решил сам себя освободить, поэтому освобождаюсь от семьи, от работы, от денег, от этого общества. Плевать, я на все это хотел. Я себя освобождаю. И общество говорит, что у тебя за практика страшная, неавторитетная. Чтобы это естественный процесс развития. Потому что этот процесс привлекательный, он привлекает умы людей. Люди не пугаются, а привлекаются этим процессом. Не авторитетный процесс пугает людей, как отречение сухое. Авторитетный процесс привлекает, как развитие внутренних духовных совершенств и качеств человеческих. Как знания, мудрости, отречения, духовных богатств, великих качеств, счастье растущее. И вот Махараджа Парикшит просит разрешения, и Шукадева Госвами дает ему разрешение, Махараджа Парикшит погружается в свой транс. И тут и приближается Такшака. В это время. В это время уже Махараджа Парикшит остановил движение пран в своем теле, тело его одеревенело и стало неподвижным. В это время оно стало бесчувственным, и так же, как кусает его за ногу ядом, яд его не то чтобы отравляет это тело, уже невозможно было отравить это тело таким способом, а сжигает в пепел. Такая сила была яда также. Такие змеи на планете Земля не существуют. Есть отдельные планеты змеев, которые обладают более сильным ядом. Собственно, вся их жизнь основана на зависти. Поэтому на сильной зависти. Говорится, вот капля такой зависти можно, наверное, уничтожить, отравить там полвселенной. Вот такие есть сильные существа. И вот Такшака, один из таких сильных существ, мог испепелить своим ядом тело Махараджи Парикшита, священное тело Махараджи Парикшита. То есть зависть тоже не имеет пределов, видите. И далее описывается, что Махараджа Парикшит вошел в высшую реальность в это время. Он уже освободился от тела, был вне этого процесса сожжения или укуса такшаки. И описывается, как эта вселенная создается, каким образом высшая реальность существует, в чем она заключается, да, это высшая реальность. Высшая реальность проявила впервые себя в этой вселенной, в сердце Брахмы, первого сотворенного существа и самого возвышенного существа. Брахма затем будет творить вселенную, да, это самое возвышенное существо. И высшая реальность проявилась как вибрация в его сердце в тонком звуке Ом, в трех этих буквах. Это три основы, по которым потом устроится мир. А-ум. Ом, вмещающий всю полноту, полное целое, олицетворяющий. Ом, звук. И из этих трех начал звуков исходят три гуны материальной природы, которые потом будут переплетаться и создавать этот материальный мир, все его разнообразие. Три планетные системы Вселенной. Фур, Бхуар, Свах. Это Аум, проявленный Аум. И также три состояния, в котором пребывает каждое живое существо. Это бодрствование, сон и глубокий сон. Это эманации как бы вот этой истины, которая трансформируется вот в эти материальные различные как бы проявления. И сам же трансцендентный звук Ом находится вне этих тройственных устройств. Единое целое представляет. Он делится в материальном мире на аум. Любое слово делится здесь на буквы. Потом из него Брахма создает различные гласные, шипящие, свистящие звуки. И уже вот эти все эти звуки уже трансформируют материальный мир, создают эти вот разнообразия. Из звука создают. Вначале было слово, слово было Богом. Вот так же говорят священные книги, что и так же сворачивается материальное проявление через звук. Когда мы обращаемся к трансцендентному звуку, разрушается материальное существование. Когда мы обращаемся к материальным звукам, формируется материальное существование. Например, мы повторяем трансцендентные звуки святого имени. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея, Харея. Харе-Рама, Харе-Рама, Рама-Рама, Харе-Харе. Это Ом, развернутый в духовной сфере. Есть Ом, развернутый в материальной сфере, мы описали, в тройственных этих устройствах. Есть Ом, развернутый в трансцендентной сфере, наверху. И мы прибегаем к трансцендентному звуку Ом для того, чтобы покончить с материальным сознанием и существованием, освободиться от рождения и смерти. И далее описывается, что вот этот трансцендентный звук включает в себя все ведическое знание. Там есть все. Если мы сможем повторять этот звук Ом или Харе Кришна мантру, как развернутый Ом, внимательно, регулярно, находясь под влиянием этого звука, мы постигнем все веды. В сердце раскроется, как у Брахмы, все ведическое знание. Ну, есть опыт у всех, кто практикует, правильно, авторитетно, если под руководством правильно это делать, правильные настройки получить. То есть таким образом все ведическое знание пробуждается в сердце само по себе. И плюс мы еще слушаем Шримад Бхагаватам с вами для того, чтобы ускорить этот процесс потому что для ума это очень полезно, пронеживает ум знания, философия, ответы на вопросы. Это все усовершенствует наше повторение святых имен трансцендентного звука. И затем эта вера должна разделиться, говорится, потому что есть много граней этого знания, очень-очень много. Это как много-много драгоценных камней разных видов, говорится, нескончаемое множество драгоценностей. И мудрецы их потом делят, чтобы упростить восприятие знания, получение, передачу знания. Делят по классам и группам этих драгоценностей, на разные кучки их как бы раскладывают, говорится. Вот есть четыре веды, так появляются. Затем каждые четыре веды еще развиваются учениками Вьясадевы, еще дополняются. И мы имеем, то есть вот, ну, сейчас веда, она настолько обширна, что нельзя ее даже с точки зрения информации получить всю, целиком. Очень много всего, очень много всего. И много утраченного. В Веккали ведическое знание считается утраченным. Поэтому мы возвращаемся к сути ведам, к трансцендентному звуку Ом или к трансцендентным именам Бога. В Веккали вот этот рецепт дается. Нам очень трудно сейчас идти путем знания обширным, или путем йоги, или путем жертвоприношений, не позволяет нам наши качества и условия. Даже в храмах мы не избавляемся от материальных мыслей, желаний, проблем. Мы, век Кали взял свое, говорится. Мы очень-очень обеспокоены. Калир доша нитхи раджан, асти хека махан гунан, киртанат эва кришна ся мукта сангам парам враджа. Так говорится, Пхуми Гита, что век Кали — это океан порока. Океан порока, его не преодолеть просто. Но есть одно великое достоинство века Кали, благодаря которому мудрецы благословляют этот век больше всего. Считают, что лучшее время. Почему? 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 Вообще загадка, какой вопрос. Здесь говорится, лишь одним воспеванием имени Кришны можно достичь совершенства. То есть трансцендентный звук, имя Бога дается. Имя Бога — это не простая вещь. Это не простой звук. То есть имя Бога произносится тогда, оно становится именем Бога, произносится в сильной любви и осознании. Потому что прийти к воспеванию имени Бога, нужно пройти, опять же, йогу, аскезы, религиозные практики, очиститься. Но в Веккали имя Бога дается так же, как средство к этой цели, к этой любви. Человек, который не обрел любовь к Богу, не может повторять имя Бога. Нет, он будет формально что-то, как попугай, произносить. Нужно произнести сердцем, чувствами, всем своим существом, потому что Бог пронизывает все наше существо. Нужно осознать Бога сначала. Но в Веккали Господь Чайтанья принес это настроение, эту любовь стал дарить людям, которых нет. Все, кто столкнулся с движением Господа Чайтаньи, воспевает всю жизнь, посвящает воспеванию имен Кришны, потому что это имя пробуждает любовь божественную в сердце. Особое вот это значение имеет имя Кришна. Поэтому говорится, киртанатава Кришна сия, вот это слово, именно Кришна, как божество любви дается. Веккали благословлен, что сама любовь приходит к ним, спускается. Человек просто обращается к имени Бога, достигает совершенства. Как же не благословить эту эпоху, полную пороков, зла, несчастья, короткой жизни, беспокойств, болезней, войн. И одним таким вот простым методом человек за короткую жизнь достигает совершенства. Слава Кали-юге, мудрецы говорят. Вот с этой точки зрения. Видите, как удивительно устроено наше мироздание. Сколько мы получаем милости в Веккали, неисчислимое количество. Это основано на Бхагаватам, то, что мы говорим сейчас. И так вот Махараджа Парикшит был сосредоточен на личности Бога через осознание трансцендентной природы, что Шукадева Госвами направил его жизненную силу, ум, мысли в это направление трансцендентное, дал ему этот вкус, дал ему позволение, благословение, уполномочил его. И Махараджа Парикшит за одну секунду затем достиг совершенства. Ага. И затем случилось следующее. Сын Махараджи Парикшита, царь Джанамиджая, Он не мог простить Такшаки такой подлости. Такого святого царя убить какой-то ядовитой, разумной, завистливой змее, как он мог вообще посягнуть на такую святость? И Джанамиджая собирает браманов планеты, самых могущественных. Сила брамана, говорится, ну, неизмерима. В мантрах, в их святости и чистоте, их все слова, которые не говорят, они совершаются. Он собрал всех браманов совершить жертвоприношение огненное, чтобы уничтожить всех змеев Вселенной. Это будет справедливая расплата за убийство одного такого Раджа Риши, который по весу превосходит, как бы, ну, равен всей Вселенной вообще. По духовному весу. Он мог вообще век Кали остановить. В его присутствии деградация не могла развиваться просто. Он мог людей, умы всех людей, живых существ, направить к абсолютной истине, к Богу, дать им счастье, мир устроить так. Да, это не был обычный царь, который стремился к власти, удовлетворять свои чувства, похоть, жадность. Это был Раджа Риши, это был как бы представитель Бога настоящий. Поэтому Джанамиджая подумал, нужно передать урок этому миру. Собрал всех браманов, и они стали делать жертвоприношение змей. И эти змеи просто при помощи звуков мантр этих браманов, которые продолжались, они теряли волю, они теряли самоконтроль, они все падали в этот огонь, сгорали там. Но Такшака понял, что он не смог противостоять этому жертвоприношению и укрылся у стоп Индры, царя полубогов. Индра стал защищать Такшаку, и тогда Джанамиджая спросил: «О, браманы, а почему это Такшака не является? Почему он не сгорает в огне? Где он? Где он прячется?» Браманы сказали: «Но он сейчас защищен Индрой, поэтому пока Индра его защищает, он не погибнет». И тогда Махараджа Парикшит сказал: «Пусть он вместе с Индрой падает в огонь». Браманы стали произносить мантры, которые даже Индра не мог противостоять. То есть это сила браманов. Даже полубоги не могут противостоять. Потому что эти мантры трансцендентны. Исходят из брамана. И тогда Такшака вместе с Индрой стали падать в этот огонь, терять свою волю, падали с небес. И тогда Брихаспати, гуру полубогов, обратился к Махараджу Джанамиджая и сказал: «Ну, ты не должен уничтожать полностью всех змеев. Ты должен быть милостивым. Ты должен быть в духовном сознании, развивая жестокость и мстительность. Уже столько невинных змеев погибло в этом огне. И ты должен знать, что все, что происходит с каждым человеком, происходит по воле судьбы и его, собственно, прошлых поступков. Ты не должен никого обвинять. Вспомни, чему тебя учил твой отец. Он тебе оставил не мстительность в наследство, а трансцендентное знание. Подай пример все прощения и знания. Останови эту явью». И Джанамиджая тут же вспомнил под влиянием как бы мудреца, духовного учителя, тут же вспомнил трансцендентное знание и прекратил жертвоприношение. Такшака остался жив. Удивительная история Бхагавата. Это был последний ведический царь Джанамиджая. Затем уже началась деградация, она уже, мы упомянули о ней, деградация династий, царских династий. Век Кали стал развиваться все быстрее и быстрее, медленно набирает обороты. Сейчас мы видим огромные скорости информации, перемещений, передвижений. То есть век Кали очень быстро распространяется. И также при этом можно очень быстро при помощи технологии Кали-йоги распространить святое имя Кришны. Что мы с вами делаем сегодня также онлайн. А вот раньше мы не использовали интернет, но считая, что это как-то Кали-юга, да, там много нечистого, нехорошего. Но потом к нам вернулся разум трансцендентный более, и мы поняли, что как раз это вот средство Кали-юги можно использовать для распространения Золотого века, потому что сейчас просвет предопределен. Просвет на 10 тысяч лет. Вот, и мы участвуем в этом просвете, говоря о Кришне, о Бхагавад-гите, о святом имени, делаем марафон с Шримад-Бхагаватом. Это делается с той целью, чтобы ты остановить, ослабить влияние века Кали, неблагоприятного всего. Это Бхагаватам для этого предназначен специально. В первой песне Бхагаватам именно об этом и говорится. Его предназначение — остановить дурное влияние века Кали, нейтрализовать его. Вот то, что мы с вами делаем, и также мы используем технологии Кали-юги. А затем веды были разделены, рассказано, как это знание вот образовалось, уже сформировалось для образования людей. И мы используем сейчас сливки вед, потому что веды обширны, как мы сказали, у нас не хватит времени все полностью изучить, классифицировать не хватит. Но вывод вед мы можем с вами принять сейчас. Вывод всех вед, всех писаний мира, он указывает на то, что нужно служить Богу, предаться Богу, преданность Богу, любовь к Богу, любовь к ближнему. Это вывод всех ведических писаний. И вот эта любовь к Богу, предание Богу развивает все лучшие качества в сердце человека и восстанавливает все ведические знания в его разуме. Вот мы этим путем пойдем с вами, и мы увидим, что за короткое время мы сможем обрести все ведическое знание, осознать Бога в своем сердце. Потому что цель всех вед — познать Бога. Цель самосознания — познать Бога, себя и Бога. Это конечная цель. И если мы не стремимся к Богу, то вопрос, куда мы стремимся? Не знаю куда, видите? Нет цели, бесцельная жизнь. Просто бесцельное, слепое развитие технологий, удобств, комфорта. Но на самом деле мы также развиваем и ложное эго в этом комфорте. Очень хорошо развивается ложное эго, беспокойство, зависть, неприязнь, разногласия, раздражение, неудовлетворенность. Считается, что раздражение, неудовлетворенность — это проявление безбожия. Несчастный человек — это безбожник, это мошенник, говорится, который отрицает истину. Вот такие строгие вещи мы с вами слышим из Шримад Бхагаватам. А дальше описывается история Маркандей Риши. Это удивительная история, которая включена в 12-ю песню Бхагаватам, показывающая, что такое иллюзия, этот мир, мир иллюзий. Это история об этом. Великая иллюзия перед нами. Иногда мы с вами удивляемся, что неужели обмануть можно все человечество или какую-то страну? Или неужели можно обмануть какого-то человека или ребенка невинного? Оказывается, можно обмануть ребенка невинного. Можно обмануть даже близких людей. Можно обмануть старших своей семьи. Можно обмануть свою страну. Можно обмануть человечество, можно обмануть весь мир. Маха-маха, говорит, великая иллюзия, великий обман существует. Вот это вот описывается. Маркандей Риши достиг прозрения, просветления. В этом просветлении, когда он совершал свои аскезы на пути самосознания, он стал таким могущественным, что Индра испугался, Царь Небес испугался, что он может легко сместить его с престола. Он послал апсар, гандхарвов, прервать его аскезу, отвлечь его, пробудить в него вожделение. Так прекращается духовная жизнь, когда пробуждается вожделение. И они пришли туда, покорные воле Царя Небес, стали петь, танцевать, создали там весну, приятную атмосферу, запахи удивительные, эти женщины танцевали перед ним, позванивали колокольчиком, прекрасные их тела и так далее. Была атмосфера для чувственных наслаждений. Маркандей Риши вообще на это внимания никакого не обратил. Вообще он нисколько не обеспокоился. Из его тела вышли более прекрасные существа. Когда они вышли, все эти апсары, гандхарвы устыдились, то, что они делают, и исчезли. И в итоге, как благодарность за это испытание, сам Господь предстал перед ним в форме Нарайана, Нараяны Риши, одно из воплощений. И спросил Маркандея, что же ты хочешь? Конечно, Маркандея там вознес молитвы удивительные, они записаны тоже. Он описал Господа. Вот если мы хотим узнать, кто такой Господь, мы обращаемся к этим молитвам тех великих душ, которые могли вот видеть его, слышать, воспринимать, контакт получили. Маркандей Риши, да, все сказал о нем, о его величии, о его трансцендентном могуществе, о его славе, о его красоте. Его переполняла любовь к Богу такая, что он трепетал весь в экстазе, когда произносил эти молитвы. И в итоге Господь был так доволен, что Маркандей совершенно свободен от материальных вот этих желаний, что он так предан высшей истине. Он спросил: «Ну, какого благословения ты у меня просишь? Что ты хочешь, Маркандей?» Ну, Маркандей, конечно, сказал: «Ну, что же я могу просить, если я вижу тебя? Разве что-то нужно еще? В тебе есть все». Но ему было интересно все-таки узнать, как же действует его иллюзорная энергия, как действует этот обман. Никто не может понять, как действует обман. Все принимают его за истину, этот мир материальный целиком, который подвержен разрушению, который постоянно разрушается, постоянно обманывает нас этими переменами. И все верят в это, изучают все эти распады, знаете, эти перемены исторические, думают: вот сейчас найду истину, и никогда, никогда никто здесь не найдет истину в материи. Обман. И Господь улыбнулся, услышав желание Маркандея Риши, и исчез. И вот тут началась такая ужасная такая картина испытания. Страшная картина. Маркандей увидел разрушение Вселенной. Он как бы дожил до тех дней в своей медитации. Вдруг задул ветер, необычный ветер. Не тот ветер, который мы видим. Маркандей увидел ветер Вселенной. Начались распад. Ветер стал создавать хаос, разделять все. Если все было в гармонии, связано воздушными потоками, планеты, там, праны, стихии, все как-то связывалось, формировалось, то теперь этот ветер стал рассеивать все это, Вселенную. Всю как бы вот ее организацию внутреннюю. Маркандей увидел, как все это погружается в воды океана Вселенского, как все это уничтожается. И Вселенная на глазах у Маркандея Риши была разрушена, рассеяна вся. Не было никого и ничего. Причем это было, продолжалось миллионы, миллионы, сотни миллионов лет. Маркандей Риши плавал в этом океане миллионы, миллионы лет и уже не знал вообще, было ли когда-то эта Вселенная, или ему показалось, или вообще ничего никогда не существовало. Он был истощен. Но представьте, какая ситха, он был свидетелем разрушения Вселенной. Господь дал ему возможность быть свидетелем этого всего, видеть это все. Не только теоретически, да, мы опираемся на опыт Маркандея. Он видел все это, описано. А потом он увидел свет какой-то вдруг, когда уже потерял веру и память во все, что было и все, что будет. Он увидел свет и стал приближаться к этому свету. Там был остров. На этом острове росло дерево баньян. И он удивился, откуда все это? Что это такое? Мы удивляемся деревьям с вами. Мы ходим между деревьями. Но представьте, что во время опустошения, когда это миллионы лет длится, вы удивитесь, откуда это? Этот остров, это дерево баньян, из ничего, это чудо какое-то. И там на листочке баньяна он увидел младенца. Лежит в листочке баньяна младенец. Удивлению не было предела Маркандея. Этот младенец открыл рот и зевнул. И во рту Маркандея увидел все вселенные, в которых он когда-то жил. Всех живых существ, время, гуны, все то разнообразие, увидел Брахму, полубогов. Внутри рта этого младенца была вся Вселенная, внутри него, в неправильном состоянии. А тут было опустошение вокруг. И он вошел в этот рот младенца и снова увидел всю Вселенную. А затем снова выпал изо рта и снова упал в океан. И увидел перед собой Нараяну, потому что он существовал и до сотворения. И существует во время сотворения, поддерживая все. И после сотворения существует Нараяна, неизменное начало всех начал. Вот иллюзия исходит откуда. Это его энергия. А вот это истина. Смог это понять. И все по образу и подобию. Чувство живых существ — это его чувство, продолжение его чувств. Форма — это продолжение его форм. Устройство материального мира — это продолжение, отражение духовного мира, где пребывает Нараяна. Маркандей все это увидел. А потом он такую любовь почувствовал Господу, когда увидел эту истину. Такую любовь, что побежал, чтобы обнять его. Но Господь исчез. В одно мгновение исчез. И исчезла все это опустошение, все, что видел Маркандей, и снова он увидел, что он сидит в юридической позе, медитирует. И только что здесь был Нараяна Риши, который задал вопрос, что такое иллюзорная энергия? Он поразился. Он прожил миллиарды лет в опустошении за одно мгновение. За вот это Маха-Майя, это великое. Для души все пребывание в материальном мире, все эти реинкарнации, воплощения — лишь одно мгновение в духовном мире, не больше мгновения для души. Представьте, если мы достигнем такого уровня, окупятся все наши страдания, всех наших рождений. Как дурной сон только внезапно проходит, и ничего не остается. Затем описывается Маха-Пуруша, это вселенская форма с его атрибутами, с его значениями. Это можете прочитать сами, тут нужно просто иметь твердую память, чтобы цитировать все эти детали, потому что у нас обзор Маха-Пуруша. И последняя глава — это обобщение тем Бхагавата. Обобщение тем Бхагавата. Ну вот, вкратце мы что-то обсудили. Если у вас пробудился интерес к 12-й песне Бхагавата, конечно, вы ее прочитаете самостоятельно. Это удивительное, конечно, писание. Там, ну как бы, все ведическое знание заложено также. И тут утверждается абсолютная истина, как окончательное. Обобщаются все темы Бхагавата, все сводится к выводу вед. Если вы познаете 12-ю главу Бхагавата, вы познаете вывод всех вед. Все, вы будете знать все. Потому что главное знать вот этот вывод. Тут он и представлен. Хорошо, если есть какие-то вопросы, у нас осталось немного времени, мы можем обсудить.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Зинаиду волнует вопрос. Правильно ли я поняла, что Маркандею до сих пор можно встретить где-то на Земле, если повезет? Спасибо.
Если повезет, мы можем даже увидеть самого Кришну, Господа Чайтанью. Они пребывают здесь в разных как бы, формах. Например, Кришна пребывает в форме имени. Вот мы можем это увидеть с вами. В звуке Кришны можем увидеть Кришну, можем вырасти до этого уровня. Когда мы воспеваем Харинаму, святые имена, то, что нам дал Господь Чайтанья, да, Вьякхаве именно это дается, да, Киртанатева Кришна Сия. И он начал этот процесс Санкиртана любви распространять широко любовь к Богу. Мы увидим Господа Чайтанью, во время Киртана можем увидеть. Чтобы увидеть Маркандея Ришу, тут Риши нужна его какая-то воля. И он мистик, мы нашему взору труднодоступный, только по его воле можем увидеть его. Это не тот человек, которого можно случайно на улице встретить и спросить, не вы ли Маркандея Риши? Это нет, это другая категория жизни совсем. Я думаю, что мы даже не знаем, не можете себе представить, что это за существо, владеющее всеми способностями, но безграничное ничем, свободное. Поэтому, ну, вот мы прочитали о Маркандее Риши, уже получили даршан, уже получили благословение, поймите. Если вы с верой это услышали, эту тему о Маркандее Риши, вы уже его благословение получили. Ему не нужно являться физически перед вами. Уже этого достаточно.
Спасибо большое. Ольга спрашивает, что означает познать Бога? Это основной вывод вед? И есть сильное желание его познать. Но также он непостижим, безграничен, недосягаем. Что в нашем случае будет познанием Бога? Чтобы это не было просто сентиментами. Спасибо.
Очень хороший вопрос. Это замечательный вопрос. Да. Если он безграничен, я могу сказать, что он безграничен, да, когда я чувствую это. Но насколько безграничен, я все равно не могу определить. Я поэтому и говорю, ты безграничен. Это сознание Бога, да, безграничность — это одно из его как бы проявлений. А что значит познать Бога? Это значит познать свои взаимоотношения с Ним. Вот это и означает познание Бога. А безграничное полностью нельзя постичь, а вот отношения свои можно постичь. Как безграничную милость мы получаем, вот это можно постигать. Всегда защищает мою душу, он всегда ее берегает. Он всегда рядом, всегда меня сопровождает. Он безграничный, он также и в моем сердце. И вот эти отношения нужно познать. И они обязательно, эти отношения, переходит в свою высшую фазу в форме сильной-сильной любви и привязанности к Богу, безграничной силы. А значит, познал Бога человек, все.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Сейчас проходит золотой век, вкрапление в век Кали-юги. Как долго он продлится? Может ли общество преданное своим сознанием Кришны повлиять в лучшую сторону на весь ход века Кали? Или же ход неблагоприятных событий неизбежен? Спасибо.
Конечно же, жизнь преданных и их миссия, их деятельность, они оказывают влияние могущественно на мир людей сейчас. Я думаю, что, может быть, люди в иллюзии не видят этого еще, поскольку обычно люди в иллюзии находятся, в материальном существовании. А проповедники, те, кто в миссии участвует непосредственно, конечно же, видят, как сильно меняется мир под влиянием Шримад Бхагаватам, книг Прабхупады, распространения этих программ, проповедей, киртанов, распространения Кришна Прасада. Очень-очень могущественно, как подобно лесному пожару, очень быстро распространяется на самом деле. Для духовного знания это считается, что как молния с востока на запад, да, сказал Иисус Христос. Вот это будет второе пришествие. Да? Как молния с востока на запад. Очень быстро это произойдет. И вот сейчас мы свидетели этого, что духовное знание распространяется, то есть тайны божественные раскрываются. Это факты, смотрите, мы же не придумываем ничего. Вот в Бхагаватам раскрываются, читаем-читаем-читаем, раскрываются, гити раскрываются, в жизни преданных раскрываются, столько уже примеров. И, конечно же, это знание используют и материалисты, но они его как-то искажают, извращают по-своему. И это в технологиях их выражается, каких-то в новых философиях свободных, таких как, скажем, сексуальная свобода, то есть я не это тело, я не мужчина, не женщина, не говорят, они извращают эти все принципы. Поэтому, конечно же, деградация ускоряется тоже с распространением духовного знания. Материалисты будут быстрее деградировать, преданные будут быстрее прогрессировать. Так мир будет сильно разделяться, и ясно станет, где духовное, где материальное. И вот тогда начнется золотой век уже организованно. Он уже как бы начинается, знание распространяется, люди уже воспринимают, уже требуют, уже хотят, уже желают, жаждут. Считайте, что это начало уже. Если вы как бы уже в миссии находитесь полностью, то вы, собственно, и живете в золотом веке. Вы в этой атмосфере будете находиться прямо сейчас. Прабхупада давал пример плохой погоды Кали-юги и зонтика Хари Кришна. Вы уже зонтик над собой имеете, вы уже защищены.
Спасибо. Вопрос от Нитай Мангалы. Прабу. Мы говорим, жизнь происходит из жизни, но ведь жизнь существует всегда. Я существую всегда. Я не возникаю от Отца, ведь я не отделяюсь от Отца. Как понять слова Шрилы Прабхупады? Твой Отец живой, Дед живой, Прадед, и так можно дойти до Кришны. Раскройте, пожалуйста, этот момент.
Я вроде отвечал на этот вопрос, может быть, не до конца прояснил его. Жизнь не возникает. Когда мы говорим «жизнь возникает», вот это выражение, возникает в материи, то есть наблюдаемо. Вот в материи жизнь возникает, родился человек, возникла жизнь, видите? Вот это имеется в виду. А сама жизнь не возникает. А в материи возникает откуда? Потому что пришло живое существо туда. Где-то присутствует в другом месте просто. В это место перешло. Вот так оно и возникает, из жизни. Вот что имеется в виду. Сама душа не возникает. Но тело-то возникает как живое существо. Об этом речь и идет, да? Материалисты же об этом думают, как возникает. Она не возникает, она возникает из жизни. Оно просто пришло в это тело. И так видит, что оно возникло. Оно просто пришло. Человек возник у меня в комнате. Дверь открылась, человек возник. Да, я могу сказать, что возник. Но он просто пришел с другого места.
Спасибо. Вопрос от Шри Гаури Радхи. Дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Для чего существует привязанность между людьми в этом мире? Стал замечать свою привязанность, и это по ощущениям как болезнь. И что бы ни делала, она не проходит на уровне мысли. Подскажите, как выходить из привязанности практически? Спасибо.
Привязанность к человеку имеется в виду, да? К человеку, да? Привязанность.
Между людьми в этом мире.
Но есть любовь между людьми. Естественно, есть любовь. Но мы же различаем с вами любовь и привязанность. Любовь не означает, что это моя собственность. Я и мое. эгоистическая любовь. Вот мы освобождаемся от этой эгоистической любви. Любить надо всех тогда. А привязанность означает, что я люблю вот этого человека, а вот этого ненавижу. Не люблю. Привязанность — это избирательная любовь. А любовь как таковая по своей природе, она обширна, она широка, она безгранична. Если мы говорим о любви, любите все формы жизни. Любите жизнь, любите Бога, любите близких также, любите всех тогда. Не так, что я в угоду своим близким наношу вред другим людям. В угоду своим детям, да, я ущерб наношу другим семьям. Это же не любовь, это привязанность называется. Вот от этой привязанности нужно освободиться. А любовь — это хорошо. Преданные должны очень любить друг друга, быть очень привязаны друг к другу духовно. Для духовного прогресса мы привязываемся, что помогает друг другу духовно, к душам привязываемся, к духовному развитию привязываемся. И также преданные, так же, как любят Кришну, так же любят друг друга.
Спасибо большое. Следующий вопрос от Марины. Для чего Господь допустил такую ужасную деградацию человека?
Так, дело в том, Господь допустил. Опять на Господа все валит. Этот мир создают живые существа. То есть их желания существуют. А Господь предоставляет им исполнение желания в материальном мире. А мир идеальный, о котором вы говорите, созданный Господом, это духовный мир. Там нет деградации, это Его мир. Мир Его желаний, а здесь мир наших желаний. И Бог дает нам эту возможность просто. Этот мир дает такой, как мы хотим. Вы знаете, кто-то любит Кали-югу. Кто-то хочет свободной любви, кто-то хочет эксплуатировать, убивать, воровать. Понимаете, есть же такие желания у людей. И век Кали для таких людей как раз. Вот. Поэтому лучше подумайте, зачем вы воплотились, пришли в век Кали? Могли бы вы сейчас жить в другом месте, на какой-то высшей планете? Как вы здесь оказались? Загляните все в сердце. У вас есть желание Кали-юги, поэтому вы здесь. Вы развивали эти желания сами, и поэтому для вас предоставлена эта атмосфера, которую вы желали и заслужили. Так что мы создали эту проблему нашими желаниями.
Спасибо. Любовь спрашивает, что такое беспримесное служение Господу?
Беспримесное означает без примеси выгоды, накопительства собственности, накопительства знаний или желания мистических сил. Бескорыстное означает.
Спасибо. Следующий вопрос. Поясните, пожалуйста, для чего нужно полное уничтожение Вселенной? Почему Господь уничтожает все-таки Вселенную, а потом опять создает?
А потому что не произошло полного разрушения. Пока есть материальное желание, Вселенная будет существовать для нас. Для тех, кто имеет это желание, она существует. Для тех, кто не имеет материальное желание, не существует материальной Вселенной, они живут в духовном мире. Для свободных граждан тюрьмы не существует просто. Но они слышат, конечно, что тюрьма есть где-то, но для них она не существует.
Спасибо. Влада Кудрявцева интересует вопрос. Часто люди говорят, что мы не помним своих прошлых поступков, за что нам приходит реакция. Это несправедливо. А справедливо было бы, получая реакцию, мы бы помнили, за что они нам пришли. Как им привлекательно ответить на этот вопрос, чтобы они не злились на это. Спасибо.
Они еще и злят, им нужно еще привлекательность рассказать. Вот человек напился до одури, да? Пошел на улицу там. Раньше такие явления были довольно часто, сейчас меньше. Сейчас меньше. Хороший пример, кстати. А раньше вот в советское время столько пьяниц ходило по улицам и дебош устраивало. Каждый вечер там опасно было ходить по улицам вообще. Помню, в Владивостоке в те годы была введена военизированная полиция в городе, потому что было просто опасно ходить по улицам вечером. Говорю, кругом пьяные, опасные люди. Разбивали витрины, И вот этот пример баширов, хулиганов, разбойников по ночам. А потом их в милицию забирают, когда они там натворят, разобьют что-то, подерутся. Они там просыпаются и говорят, я ничего не помню. А, ну так раз ты же ничего не помнишь, поэтому зачем тебя наказывать, правильно? Тебе же не надо наказывать. Тогда иди на свободу, ты же ничего не помнишь. Нет, ты не помнишь, да. Но есть свидетели, вспомни. И вот эти наши страдания в этом мире, это те свидетели, которые напоминают нам, что мы грешили в прошлом. И говорит, вот свидетели есть, понятые, вот очевидцы, все, получай наказание. И смотрите, сейчас уже мы искоренили эту вещь. Если ты там дебоширил кого-то, там побил на улице с пьяным для развлечения, штраф накладывается. Помнишь, ты не помнишь? И они сразу помнят, смотрите, что грешить не надо. Память возвращается к ним, смотрите. Поэтому не нужно просто их привлекательно развлекать знанием, а нужно реальные вещи.
Прерывается. Прерывается связь, но уже время осталось.
Немножко прерву. Да, наше время уже истекает.
Да, у нас буквально осталось 2 минутки. Вот тогда еще крайний вопрос. Анастасия спрашивает, как правильно предлагать плоды своей деятельности Кришне? Иногда кажется, что вроде искренне предлагаешь, но ждешь благодарности. Спасибо.
А, не нужно ждать ничего. Плоды своей деятельности лучше всего посвящать миссии. Если мы хотим, чтобы Кришна получил наши плоды деятельности, мы должны посвящать развитию миссии, распространению духовного знания туда. Может быть, если какие-то деньги есть, если наши силы есть, физические или умственные. Любая помощь в этому движению, вот, распространяющая знания, Шримад Бхагавата, нужно помогать. Вот это будет хорошо.
Спасибо большое, Гуру Махарадж, вам. Могли бы вам что-нибудь пожелать нашим участникам марафона? Нас смотрит более 30 стран мира. Какое-то пожелание всем нам?
Пожелание, ну, то же самое пожелание, поскольку это марафон книг Шрилы Прабхупады. Вот. Читать регулярно книги Прабхупады. Погружаться время от времени с головой в книги Прабхупады. Регулярно это делать. Не забывайте читать книги Прабхупады. Спасибо большое.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Напоминаю всем зрителям, что через час у нас продолжится чтение Шримад Бхагаватам, а все вопросы, которые мы не задали в эфир, мы ответим в дальнейших наших выпусках. Спасибо всем большое. Хорошего дня.